Окей, сегодня мы с вами продолжаем говорить не о вере, но о том, как нам быть действительно победителями в жизни. И мы с вами говорили о том, что действительно признаки верующего человека могут быть совершенно разные, но один из них – это то, что верующий должен верить. Если кто-то мне поставит стоечку, будет хорошо. Верить. Но мы с вами знаем, что дьявол, он не успокаивается на достигнутом, да? Он не успокаивается после того момента, когда человек приходит к Богу, кается, когда он уже становится таким верующим, как бы действительно не только, спасибо, Маричка, не только внешне, но и внутренне он верит обетованиям Божьим. И еще больше происходит духовная война, еще больше иногда происходят нападки дьявола. И сегодня мы с вами, как сказано в Даниила, чтущие Бога усилятся в Господе. Мы будем усиливаться в Господе, потому что сегодня мы будем рассматривать такую скрытую и иногда очень хитрую тактику врага, которая побеждает верующих, к сожалению. И война эта происходит не в церковном здании, не во время евангелизации, но происходит это в скрытой, личной, тайной борьбе с зависимостью, с грехом, со страхом, с сомнениями, с обидами. И очень часто, я когда слышу новости, что упал какой-то большой там пастор, евангелист или еще какой-то верующий человек, я понимаю, что это случилось не в один момент, это не случилось в один день, но был путь, который привел человека к этому падению. И поэтому в Писании сказано: смотри, как ты стоишь, потому что можно очень быстро упасть. И сегодня тема моей проповеди – это открытые двери. Когда-то мы открыли дверь Иисусу Христу, это слава Богу, дай аминь. Но если мы Его впустили в нашу жизнь, то уже все остальные двери духовные должны быть закрыты. Но мы открываем часто эти двери и приглашаем незваных гостей. И эти незваные гости, они, к сожалению, знаете, как маленькие жучки, которые подтачивают основание дома, и дом может обрушиться точно так же. Незваные гости, бесы, демоны, они могут действовать в нашей жизни, мы даже этого не замечаем. И сегодня я бы действительно хотела говорить о том, что каким образом мы можем открывать двери, даже сами того не замечая, даже сами не придавая этому значения и не видя в этом опасности. Итак, действительно, мы с вами воины Христовы, мы с вами солдаты армии Христа. И мы хотим действительно завоевывать души наших родственников, наших друзей, погибающих людей для Господа. Но очень часто мы действительно проигрываем те битвы, которые никто не видит. Те битвы, которые скрыты от людского глаза. Те битвы, когда она идет, эта битва в разуме, когда идет битва с сомнениями, когда идет битва с какой-нибудь зависимостью, когда идет битва со страхом. И там ты один, но вместо того, чтобы укрепляться в Господе, как я сказала, ты поддаешься этим сомнениям, и ты проигрываешь эту битву. И поэтому это не секрет, что у каждого из нас, как говорят американцы, есть скелет в шкафу. То есть та вещь, которая неприглядная, та проблема, которую ты не хочешь показывать, но в которой ты, от которой, может быть, ты имеешь зависимость. Или та проблема, к которой ты не хочешь просто подходить, потому что когда ты начинаешь это все ворошить, тебе больно, тебе обидно. И ты прячешь этого скелета в шкафу, и в самый неподходящий момент он обнаруживается. И тогда бывает действительно настоящая проблема. Поэтому дорога к Господу недаром называется узкой, потому что широка только дорога, ведущая в ад. И устоять на этой дороге нужно действительно быть очень внимательным, чтобы не упасть с этой дороги. И смотрите, нам вообще тяжело даже признать иногда, да, что у нас есть какие-то проблемы. И как я когда-то говорила про исцеление, что люди часто скрывают свои болячки и не идут в церковь, потому что боятся упасть в глазах других верующих братьев и сестер, боятся показать свое неверие. Но вместо этого мы, наоборот, должны бежать в семью, мы должны бежать в Дом Божий, мы должны бежать к Богу, мы должны поднимать других людей на молитву. И то же самое касается в борьбе со страхом, с похотью, с зависимостью, со страхом. Все это то же самое. Мы не должны это скрывать, мы должны это обнаруживать. И вы знаете, очень часто мы, как христиане, мы просто лицемерим в жизни. Мы не хотим открывать наши проблемы, нашу борьбу. Почему? Потому что мы не верим людям. Не знаю, но очень часто у нас действительно, знаете, какая-то вот уже становится эта публичная маска какая-то, улыбка. И внутри у тебя, может быть, все стенает и плачет, и тебе очень тяжело. Но вместо того, чтобы открыться кому-то, служителю, брату, сестре, кому угодно, ты готов, чтобы этот просто духовный рак, он разъедал тебя внутри. Скажите, может такой воин одерживать победы вообще в мире для Господа? Может или нет? Конечно же нет, потому что он сам в поражении. Но это поражение никто не видит. И вот смотрите, мы одеваем эту улыбку, одеваем эту маску, чтобы спрятать боль. И вместо того, чтобы искать исцеление нашей души, мы наоборот это все прикрываем. Но сильно ли заживет рана, на которую накладывают старые грязные повязки, замазывают тональным кремом, чтобы не было этого видно? Сильно быстро она заживет? Нет, ей нужен приток свежего воздуха, ей нужен елей, исцеляющий просто действительно Божьего слова, веры, молитвы, поддержки от других людей. И смотрите, что получается, когда человек очень долго скрывает свои проблемы, да? И да, мы все святые во Христе, но у нас есть неизмененный разум, у нас есть неизмененные эмоции. Душа наша, она очень часто, опять-таки, не хочет меняться и быть наполнена чувствованиями Иисуса Христа, но она все еще плотская, она все еще человеческая. И внешне можно кричать «Аллилуйя, мы армия Христа», а внутри мы, можно сказать, лузеры. Внутри мы не победители, но внутри мы просто запутались в собственных проблемах. И поэтому дьявол, он очень часто, он доводит просто людей вот до этого состояния. Вы знаете, я часто, думала вообще, самый вообще, знаменательный певец, поклонник Господа Бога нашего, это царь Давид. Царь Давид, такой вообще колоссальный пример человека, влюбленного в Господа, который вот был мальчиком с юношеских лет, он пас овечек, да, и он уже на арфе своей сидел и сочинял эти псалмы, потому что, не потому что его кто-то заставлял, не потому что группа прославления там зажигала и там трясла весь зал, нет, у него эта любовь, она истекала из него. И вот этот певец, вот этот вот поклонник по сердцу Господа так сильно упал. Когда ему было 30-40 лет, когда он был в расцвете сил, когда он уже стал царем Израиля, вы знаете, что постигло его? Вы знаете, что этот человек совершил прелюбодеяние? Вы знаете, что этот человек, он окунулся в ложь, и в конце он просто, скажем так, полностью организовал убийство, да? Как такое могло случиться? Как могло случиться, когда люди, горящие для Бога, собирающие стадионы, когда люди, которые действительно готовы были положить на алтарь все, но где-то оступились, и ты слышишь падение какого-то служителя? Почему так происходит? Как я сказала, это не пришло в один день, это не пришло сразу, да? И опять-таки истинная война, она происходит внутри нас, внутри нашего сердца. И сегодня я просто хочу на примере царя Давида просмотреть, как происходит вот эта вот прогрессия. Прогрессия падения человека. Прогрессия падения вроде бы сначала верующего человека, да? Прогрессия вот такого личного падения человека. И давайте мы с вами откроем Второе Царство, 11 глава, с 1 по 5 стих. 11 глава, вторая книга Царств. Вторая книга Царств, 11 глава. Вы знаете, где-то, когда мы уже в Боге проходим какое-то время, наступает такое, как затишье. Мы все знаем, мы Библию уже прочитали, слово нас не особо интересует, мы можем уже кому-то дать совет, и происходит такая, знаете, зона комфорта, когда уже тебя вроде никто и не гонит, и не смеется. Вот точно так произошло у Давида. Он стал царем, и никто уже за ним не гонялся по пустыне. Никто уже его не преследовал. Мы знаем, что царь Саул его очень ненавидел и хотел убить, да? И царь Давид, он в расцвете сил, скажем так, да? Он вот действительно был на пике своей славы, и происходит с ним вот такая история. Второе царство, значит, 11 глава с 1 по 5 стих. «Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме». Получается, слуги Давида сражаются за него, сражаются за народ, за город Давида в Иерусалим, да? А сам Давид остается дома. «Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину». Дальше. «А та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина, и сказали ему, это Версавия, дочь Елиама, жена Урия Хитиянина. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Женщина эта сделалась беременную и послала известить Давида, говоря, я беременна». В истории Давида можно выделить 5 уроков, которые, в принципе, все можно приложить к нашей современной жизни христианина. Вернись, Люда, на 1-2 стих. И самый первый урок, если у вас есть листочки или тетрадки, пожалуйста, запишите. Прогрессия личного падения. Можно сказать, как план такой. Знаете, дьявол не оригинален. Он этим планом уложил Давида, он точно так же таким же планом и такими же действиями может уложить любого христианина. Итак, первое. Давид был в неправильном месте. Мы видим, что все его слуги, последователи, его армия, мы знаем, что у Давида было 600 человек, которые назывались «храбрые Давида». Кроме того, в этих 600 было 37, которые были особо храбрые, особо приближенные люди, которые приносили ему воду там, через филистимский лагерь, которые могли там просто сражаться днями и ночами за Давида, которые очень его любили. И мы видим, что все они пошли на войну, а царь остается во дворце. И это не было как бы нормальным в то время, да, он остается во дворце. То есть он посылает людей сражаться для него, но он не с ними, да. То есть неправильное совершенно место, он остается дома, да. Очень часто, вы знаете, Господь нас может призывать, и это то, что касается именно сферы Царства Божьего. Он призывает нас на молитву. Он призывает нас, может быть, за кого-то подвязаться, действительно ходатайствовать, взять пост. Он призывает нас элементарно просто прийти в церковь, прийти там на Bible Study, прийти на общую церковную молитву, а может быть, кому-то засвидетельствовать из знакомых. И человек, понимая, что это было бы хорошо, он начинает делать выбор в неправильную сторону. Он начинает просто оправдываться, на самом деле оправдывается его плоть. А дьявол стоит и потирает руки. Хорошо, хорошо, делай неправильный выбор. И человек делает тот выбор, который, наоборот, не приближает его к царству, но уводит его из царства. Вот точно так же Давид. Вместо того, чтобы пойти со своими людьми, он остается во дворце. Да? И смотрите, мы точно так же должны просто задать себе вопрос. Где сейчас, на данный момент, мое поле сражения? Это моя работа? Это может быть шопинг в магазине? Или может быть это моя семья? Или может быть это церковь? Или может быть я должен подвязаться за кого-то друзей, которые живут на Украине, в России? Господь, покажи самое важное духовное поле брани, на котором я должен стоять, на которое я должен обратить внимание и не проводить просто так время. Второе, вот в этой прогрессии, в этом плане, это неправильное время. Обратите внимание, когда Давид встал с постели. Написано, под вечер Давид встал с постели. А в американском переводе там сказано, like, late afternoon. Late afternoon — это где-то 3-4 часа. Ребята, 3-4 часа царь просыпается и встает с постели, да? А были времена, которые написаны в псалмах Давида, когда Давид сказано, с ранней зари ищу я тебя, с ранней зари. А эти времена знаете, когда были? Когда он как заяц скакал по пустыне, когда его гнали со всех сторон, с одной стороны враги Израиля, с другой стороны царь Саул, и он настолько в Боге нуждался, что это время раннее, он уже с утра вставал и искал Бога. А здесь пришел комфорт, пришел покой, и царь встает где-то уже под вечер, встает с постели. Неправильное время вообще. И мы точно так же очень часто не в то время вступаем в какое-нибудь служение, в какую-нибудь, я не знаю, берем на себя ответственность, которую мы не можем понести. Очень часто делаем неправильный выбор и не в то время, когда мы не готовы завязать с кем-то отношения, выйти замуж, жениться, когда мы не готовы просто понести какую-то ношу, и Господь говорит, нет, не сейчас, еще это время не пришло, подожди, но мы идем напролом. И поэтому получается, что очень часто люди, которые не могут взять ответственность за себя, они потом точно так же не могут взять ответственность за других, разваливаются семьи, разваливаются церкви, разваливаются бизнеса, потому что слишком рано, слишком рано. И вот видите здесь, Давид встает уже, скажем так, к вечеру, да, то есть человек ничем особо не отягощен в праздности такой, да. И запишите следующее. Третье – это неправильное окружение. Кто окружает Давида вообще? Вы знаете, почему-то здесь, когда уже Версавия была приведена во дворец, ничего вообще не говорится про жен Давида, да? А жена-то у него была. На то время его жена была дочь царя Саула, Мелхола. И мы знаем, что эта женщина, может быть, если бы она была тогда, да, когда Версавия была приведена во дворец, да, может быть, она бы воспрепятствовала, да, может быть, как-то действительно, но жены нету, жена отсутствует. То есть Давид уже как бы вроде и женатый царь, а вроде и нет. То есть Давид свободен, да. И получается действительно то окружение, неправильное окружение или отсутствие правильного, напишите, отсутствие правильного. И вопрос здесь задается нам, кто нас окружает, кто руководит нашими жизнями, кто контролирует нас вообще. Может быть, есть люди, которые рядом с нами, которые только говорят, что на самом деле нас любят, на самом деле они используют нас, они воруют наше время, они, может быть, контролируют, манипулируют. Посмотрите, кто окружает вас. И мы видим, что действительно неправильное окружение, неправильные люди, они очень быстро тебя могут отвести от Бога. Очень быстро могут украсть просто твое предназначение в Господе. Или эти люди действительно с любовью говорят истину тебе в жизнь, да? Или эти люди, может быть, поют сладкие песни, но ты все больше и больше отходишь от Господа. И у Давида, у него тоже было вот такое непонятное, неправильное окружение. То есть он, скажем так, эрия, ну, территория его брака, мы об этом дальше будем говорить, она была открытая, открытая для врага. Мы знаем вообще, что случилось с Мелхолой. Мы знаем с вами, что эта женщина, она унизила его, да? Она унизила Давида, потому что мы знаем, что одной из заслуг Давида это было внесение ковчега Господня, то есть специального такого ящика, в котором было Божье присутствие, в котором были очень ценные реликвии Божьи, да? Была манна, были 10 заповедей, которые были даны Моисею. И там обитало действительно сильнейшее Божье присутствие. Этот ковчег был принесен в Израиль, в Иерусалим. И мы знаем, что когда ковчег несся, то Давид, он просто скакал и прыгал, и радовался перед этим ковчегом, потому что он понимал, что приходит Божье присутствие, Божье благословение возвращается в Израиль. И Мелхола, его жена, которая сидела и наблюдала всю эту картину, она посмеялась над ним, она унизила его. Она унизила человека, который с детства вообще прославлял Господа, да? Никогда не позволяйте своим родным говорить нелестные слова о вашей церкви, о пасторе, о Боге, о прославлении. Люди, которые мертвы, они просто принесут в свою жизнь проклятие таким образом. Если же вы позволите, то это проклятие будет действовать и для вас. И мы знаем, какой был результат в жизни Милхола, она осталась бесплодной. Давид просто отделил ее от себя. Мы не знаем точно, или Бог физически просто дал ей бесплодие, или Давид стал игнорировать ее как женщину. Но после этого унижения про Милхолу не сказано ни слова в Писании. И вот смотрите, у Давида уже нет отношений с женой. И мы видим, что действительно нету того окружения. Он мог бы взять себе какую-то женщину, жену, да? Но он позарился на замужнюю Версавию. И мы видим, неправильное окружение или отсутствие правильного – это очень часто шаг уже к падению. Следующее напишите – неправильные мысли. Мы знаем, что человек не сразу падает в грех. Не сразу. Сначала приходит картинка, сначала приходит образ, приходит мысль. Человек представляет, а как бы было вот это хорошо. И мы видим с вами, что Давид, он наблюдает за этой женщиной. И часто, знаете, говорят, задают такие вопросы, наверное, такие, знаете, служителя, которые не очень женщин любят. А чего эта Версавия купалась на крыше? Что это такое? Почему она где-то там не спряталась? Во-первых, в Израиле собиралась вода посредством бочек, которые ставились на крыше. И дворец царя Давида, он стоял на горе Сион, на самой верхушке, скажем так, и на самой высокой точке. И ему было прекрасно видно, просматривалась вся территория Иерусалима. И, конечно же, если бы царь Давид пошел на войну и не был бы настолько свободен, что он гулял, скажем так, в ночное время и высматривал, может быть, он бы и не увидел. И, скорее всего, что вообще половина Иерусалима, мужчины, они все были в то время на поле сражения, кроме, опять-таки, царя Давида. И вот мы видим, что Версавия, она совершает омовение. И те люди, которые говорят, почему она купалась вот так вот, она совершала омовение, потому что она была нечиста, потому что у нее были женские дела, скажем так, да, то есть у нее был просто месячный цикл, и она должна была почтить Бога, и по закону Моисея она должна была совершить это омовение. Но Давид это не остановило. Когда он увидел женщину, которая омывается, он не сказал себе в сердце, ну, омывается, ну, мало ли что там, да, но он просто стал рисовать себе картинки. Он стал в мыслях допускать тот грех, который он потом совершил в реальности. И вы поймите, что недаром Иисус сказал, что человек, он прежде всего прелюбодействует в разуме своем, в сердце своем, да? А потом уже это совершается в реальности. И вот получается так, что эта необходимость, религиозное омовение, да? То есть ее мотив, мотив Версавии был омыться от нечистоты, да, и в духовном плане, и в физическом. А Давид, когда уже допустил мысли о блуде, его мотив это было удовлетворение его личных похотей, его нужд, да. И вместо того, чтобы это искать с женой или взять себе другую жену, да, он это делает с замужней женщиной. И вот смотрите, точно так же мы с вами можем задать такой вопрос очень часто. Мы хотим угождать себе или мы хотим угождать Богу? Потому что, как правило, когда мы угождаем себе, это путь к разрушению. Это путь, который кормит наше эго, который кормит нашу гордыню. Если же мы хотим угодить Богу, мы отворачиваемся от греха. И мы говорим, Господь, вот я, используй меня так, как ты хочешь. То есть получается так, наши мысли. И Давид уже стал грешить, когда он действительно допустил вот это вот в своем разуме, в своем просто воображении. Напишите следующее, неправильные поступки. Пятое, да. То есть неправильные мысли, если они не очищены Словом Божьим, и здесь... вообще глобальная нужда в церкви сейчас, Христовой, вникать в Слово Божье, не игнорировать его, Потому что сейчас этот New Age, сейчас различные всякие лжерелигии, так можно запутаться в духовных полетах. И если ты не очищаешься Словом Божьим, не делаешь себе просто это духовное омовение, ты очень, очень быстро можешь просто прийти действительно к какому-нибудь лжеучению, просто запутаться, кто это говорит, Дух Святой это говорит, я это говорю, бесы это говорят. Поэтому очень важно действительно нам омываться в Слове Божьем. И мысли, неправильные мысли привели к неправильным поступкам, да? Дальше, Люда, покажи с 3 по 5. Значит, что происходит? Следующие стихи. Он спрашивает, чья это жена, да? То есть он спросил у своих слуг, или кто там был вообще, да? И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Елиама, жена Урии Хетитянина. Жена. Все, вот на этом должен был разговор закончиться. Она чужая жена. Но Давида это не останавливает. Уже похоть, уже плоть настолько взяли вверх, настолько человек в комфорте, не бодрствует, встает поздно, не интересуется уже, что происходит, кто окружает, какая ситуация вообще. Все, он уже ведом просто своей плотью. И вместо того, чтобы сказать, а, жена, окей, забыли, он действует дальше, да? Давид послал слуг взять ее, взять ее. И они пошли и взяли, да? И вот смотрите, опять-таки, грех, страх, может быть, зависимость, падение, это никогда не есть внезапная какая-то вещь. Но это, знаете, как какой-то хорошо соркестрированный дьяволом сценарий. И, как правило, твоя плоть – это будет первая скрипка в оркестре. Если ты свою плоть не подчиняешь Духу Святому, если твоя плоть, она не смиряется через пост, через молитву, через слово, твоя плоть всегда будет действовать с дьяволом заодно. И в конце концов она просто тебя погубит. То есть, смотрите, первый шаг к греху – это согрешил в мыслях. И вот Давид действительно, он уже действует, он уже идет на пролом. Он уже хочет все для своего собственного удовольствия. Послали, взяли, да, она пришла к нему, и он спал с ней. И вы знаете, вообще интересно, Урия Хетитянин, да, это человек, который был не то что в 600 вот этих вот храбрых Давида, но он был особо приближенный, 37 храбрых Давида, и он был именно вот в этой группе людей. И зная это, он знал этого человека, его это уже не останавливает, понимаете? И вот когда мы проходим вот эти все шаги, неправильное место, неправильное время, неправильное окружение, когда мы допускаем всякие мысли сомнений, страха, недоверия Богу, обид, все что угодно, то уже действия, они уже просто, знаете, как жирная точка, она уже поставится само собой. И вот смотрите, опять-таки мы спрашиваем, почему, как вообще Давид планировал, да, что... Ведь он же царь, да? Не вечно эта армия будет там на поле сражения. Каким образом он вообще хотел дальше поддерживать связь с этой женщиной? Или он просто ну, как бы думал, что ну, никто это не заметит? Потому что ведь она приходила во дворец, уходила. Может быть, он думал, что она там придет к нему, они переспят, и потом, в общем, никаких последствий не будет, да? Это, знаете, как... Или он, может быть, думал, что когда Урия придет, и даже если он их как бы найдет, застукает, то Урия ничего не скажет, знаете, потому что это царь. Знаете, как в том анекдоте, муж пришел домой и подозревает, что у жены есть любовник, и он открывает один шкафчик, здесь нету, другой шкафчик, третий шкафчик открывает, там стоит двухметрового роста такой здоровенный мужик, он открывает, и здесь нету. И закрыл этот шкафчик, да? То есть Урия мог, конечно, ничего не сказать Давиду, да? И, может быть, Давид как раз и надеялся на то, что Урия, когда придется сражение, он просто сигнорирует, а мы не знаем. Но Давид, он уже шел на поводу своей плоти, Давид уже шел на поводу своих желаний. И вот смотрите, мы можем такую сделать просто... Такой как бы вывод подвести, что Давида, у Давида у него было, знаете, как поле такое просто, уже готовое для его падения. И опять-таки это произошло не сразу. И вот это поле, это был, скажем так, брак Давида, да? Вот то, что у него не было отношений, то, что у него не было, его семья защищена, не было под Божьим покровом, да? И мы знаем, что Мелхола, действительно, про нее ничего не вспоминается, скорее всего, ее вообще, может быть, тогда уже во дворце не было, то есть почва была сформирована, брак Давида был мертв, да? И, конечно же, вот это все, что вот он жил в комфорте, он успокоился, это все подвело его уже вот именно к этому падению. Но если мы будем говорить про Версавию, то у Версавии была похожая ситуация. И у Версавии, это, знаете, тоже точно так же сформировалась такая, как почва для того, чтобы Версавия вот так вот впала в этот грех. А знаете какая? Давайте мы вспомним, что произошло там вообще, когда Версавия сказала, можно следующий стих после пятого, когда Версавия сказала, что она беременна, Давид, для того, чтобы как-то скрыть этот грех, он решает вызвать в отпуск ее мужа, чтобы, ну, скажем так, они провели время вместе, и чтобы потом этот ребенок, которым беременна Версавия, он как бы по срокам совпал, что это ребенок Урии. Но Давид совершенно не рассчитал, какой его, кто он там был, главнокомандующий, какой его слуга, насколько он был верный и преданный Давиду, да? И вот давайте мы почитаем дальше. «И послал Давид сказать Иоаву, пришли ко мне Урию, хититянина, и послал Иоав Урию к Давиду. И пришел к нему Урия, и расспросил его Давид о положении Иоава и о положении народа и о ходе войны». Дальше, пожалуйста. «И сказал Давид Урии, иди домой и омой ноги свои. И вышел Урия из дома царского, а вслед за ним понесли царское кушанье. Но Урия спал у ворот царского дома со всеми слугами своего господина и не пошел в свой дом». Дальше. «И донесли Давиду, говоря, не пошел Урия в дом свой. И сказал Давид Урии, вот ты пришел с дороги, а чего же не пошел ты в дом свой? И сказал Урия Давиду, ковчег Божий и Израиль, и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иоав и рабы господина моего пребывают в поле. А я вошел бы в дом свой и есть, и пить, и спать со своей женою. Клянусь твоей жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю. И сказал Давид Урии, останься здесь и на этот день, а завтра я отпущу тебя. И остался Урия в Иерусалиме на этот день до завтра. И пригласил его Давид, и ел Урия пред ним, и пил, и напоил его Давид. Но вечером Урия пошел спать на постель свою с рабами господина своего, а в свой дом не пошел». Вы знаете, с первого взгляда можно сказать, насколько преданный раб, насколько преданный человек, преданный своему хозяину, преданный царю. Но вы знаете, здесь кроется глубокая проблема, в принципе, которая и подтолкнула Версавию на вот этот вот шаг. Мы видим, что Урия в своей преданности, он полностью забывает о своей семье. И в своей преданности, можно сказать, он доходит уже, ну, чуть не до безумия. Это самый типичный вообще вариант, знаете, работоголика, вот workaholic говорят, да? То есть человеку ничего не надо. Он готов просто как собака лежать там где-то возле дворца, да, и как бы царь его вызвал и дает ему кушать, и отпускает его домой. Пойди, обними свою жену, поздоровайся, проведи с ней время. Он не хочет это делать. И понимаете, что эта почва тоже формируется вокруг Версавии. Версавия не видит любви мужа, не видит внимания от мужа. И можно сказать, что вот эти вот две нужды, они сходятся. То есть отсутствие брака у Давида и все вот эти вот его вещи. И точно так же Версавия, обделенная вниманием мужа. Мужчины, слушайте, не обделяйте жен вниманием и заботой. Слушайте, чтобы действительно не было вот этих вот эмоциональных таких просто пустот в женском сердце, да. И получается, что даже, знаете, если так подумать, солдат американской армии служит в Ираке, да, на какой-то праздник ему дается отпуск, он приезжает на 2-3 дня. И он такой, вместо того, чтобы поехать домой, он такой едет в Вашингтон, в Белый дом, ложится на ступеньках там возле Белого дома, Барак Обама, я тебе предан, и как я могу вообще поехать к своей жене, и я как бы, как я могу там вообще что-то, я вот буду сражаться до конца, я просто не могу. То есть это нонсенс, это никто вообще даже такого представить не может. Но Урия себя вот так вот ведет, да? И смотрите, Урия действительно посвящен своей работе, да? Настолько посвящен, он просто, ну вот в этом во всем, да? На самом деле он проигрывает битву дома. Он выигрывает на поле, но проигрывает битву дома. То есть нужда Версавии тоже была в любви, в внимании, в признании, в поддержке, но она не была удовлетворена со стороны Урии. И вот так вот получается, что эмоциональная пустота, очень часто наша эмоциональная пустота, если не заполнена Богом, если не ищем Господа там с раннего утра, если мы действительно не впускаем эту любовь, мы сделаем неправильные шаги. Нас просто куда-то потянет не в ту сторону, понимаете? И нас может действительно затянуть в отношения или с неправильным человеком, или просто придет какая-то депрессия. Поэтому избегайте этой эмоциональной пустоты. И вот получается, что вот эти две нужды, они просто сошлись, да? Нужда Давида, то есть у Давида разваленный брак, и у Версавии недостаток внимания. И это все сошлось в одной точке. Точно так у христиан может быть разочарование в жизни, стресс какой-то, знаете, вместо того, чтобы это приносить к Богу, мы это тянем на себе, и мы уже не можем это нести. И это может быть все что угодно, это может быть зависимость, отверженность. И просто потом встречается кто-то, другой человек, да, и вот как раз он может втянуть в зависимость, он может сказать какой-то, показать неправильный путь, может быть, какую-то втянуть просто религию, может быть, какое-то неправильное видение Бога и так далее. То есть нужно быть очень, очень, очень здесь осторожным. То есть смотрите, корень эмоциональной вот этой пустоты, да, это действительно корень в том, что нету соединения с Господом, нету наполнения от Господа. И эта пустота, она не заполнена, и дьявол моментом просто, он будет использовать эту возможность. И напишите вот так вот, что корни падения, первый корень, это эмоциональная пустота. Человек так устроен, дух, душа и тело. И когда он не получает просто этой любви, не получает поддержки, не получает признания, очень часто он открывается врагу. И напишите просто, первый корень – это эмоциональная пустота. И вот как раз эти две проблемы, два корня, они вот переплелись в варианте Давида и Версавии. Второй корень, мы уже об этом немножко говорили, падение. То есть, как я сказала, падение – это процесс. Мы написали, что пять как бы шагов, но мы видим, что процесс, и он имеет вот эти корни. И вот этот один корень – это эмоциональная пустота. Второй корень – это комфорт. Сильный комфорт, знаете, когда вот спокойствие, когда ничего не происходит, как у Давида, да. Когда был в пустыне, скакал от Саула, с ранней зари он Господа искал. Точно так, когда мы в болезни какой-то, в нехватке, молимся к Богу, взываем к Богу, только получили то, что хотели, приходит такой, знаете, покой, приходит просто, я не знаю, какое-то успокоение. Я, знаете, наблюдала эти вещи, интересно, в отпуске, на отдыхе, да? Ну, кажется, ну вот там я уже точно буду Бога прославлять с ранней зари. Да какое там встаешь 12 часов, то есть ты забываешь вообще, потому что нету битвы, нету поля брани, да, ты как бы в расслабленном состоянии, и очень быстро дьявол может вот здесь вот тебя ударить. И вот смотрите, действительно, пока бегал от Саула Давид, его единственное утешение, защита, его основание, все его, весь его мир был только Бог. Когда уже пришел комфорт, когда пришло царство, когда пришли слуги, когда пришла известность, тогда уже как бы Бог стал отодвигаться на задний план. И вот чтобы не было этого у нас, знаете, потому что во времена кризиса мы идем к Богу, во времена покоя как-то мы действительно уже не бодрствуем, и мы теряем эту связь с Господом. Поэтому комфорт действительно открывает двери такие, двери духовному кризису людей. Давайте мы откроем, почитаем Даниила, 4 главу. Очень интересная история. Даниила, 4 глава. Вы знаете, Навуходоносор — это не просто персонаж, который использовался в известной советской комедии. Это реальная личность, это царь, который царствовал и, кстати, вот написал нам в память о себе вот такие строки. Давайте мы почитаем. Значит, это царь, который рассказывает свою историю. Историю своего царства, историю отхода от Бога и историю своего падения. И как раз это урок нам для того, чтобы мы поняли, что очень часто комфорт, очень часто благосостояние, и они ведут просто к самовозвышению, гордостью и отходе от Бога. И вот Навуходоносор — это пример такой ситуации. «Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих. Но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем, и видения головы моей смутили меня. И дано было мною повеление привести ко мне всех мудрецов вавилонских, чтобы они сказали мне значение сна. Тогда пришли тайноведцы, обаятели, халдеи и гадатели. Я рассказал им сон, но они не могли мне объяснить значение его. Наконец вошел ко мне Даниил, которому имя было Валтасар, по имени Бога моего, и в котором Дух Святого Бога, ему рассказал я сон. Валтасар, глава мудрецов, я знаю, что в тебе Дух Святого Бога, и никакая...» То есть мы видим здесь духовное состояние Навуходоносора. Он признает Бога Святого, Бога Израилева, да, мы видим, он с почтением говорит о нем, да, и он говорит: «И никакая тайна не затрудняет тебя, объясни мне видение сна моего, который я видел, и значение его. Видения же головы моей на ложе моем были такие. Я видел вот среди земли дерево весьма высокое. Большое было это дерево и крепкое, и высота его достигала до неба, и оно, видимо, было до краев всей земли. Листья его прекрасные, и плодов на нем множество, и пища на нем для всех. Под ним находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питалась всякая плоть. И видел я в видениях головы моей на ложе моем, и вот не шел с небес бодрствующие святые. Воскликнув громко, он сказал: срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды его. Пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его. Но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесной росой. И с животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним семь времен. Повелением бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет и поставляет над ним уничиженного между людьми. Такой сон видел я, царь Навуходоносор, а ты, Валтасар, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение. А ты можешь, потому что Дух Святого Бога в тебе. Тогда Даниил, которому имя Валтасар, около часа пробыл в изумлении, и мысли его смущали его. Царь начал говорить и сказал: Валтасар, да не смущает тебя этот сон и значение его. Валтасар отвечал и сказал: господин мой, твоим бы ненавистникам этот сон, и врагам твоим значение его. То есть сон настолько был страшный, и Даниил понимал значение этого сна, что на Навуходоносора придет страшный суд. И он говорит: если бы твои враги об этом сне услышали, они бы возрадовались. Дерево, которое ты видел, которое было большое и крепкое, высотою твоею достигало до небес, и, видимо, было по всей земле, на котором листья были прекрасные, множество плодов и пропитание для всех, под которым обитали звери полевые, и в ветвях которого гнездились птицы небесные. Это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло и достигло до небес, и власть твоя до краев земли. А что царь видел бодрствующего святого, сходящего с небес, который сказал: срубите дерево и истребите его, только главный корень его оставьте в земле. И пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается росою небесную, и с полевыми зверями пусть будет часть его, доколе не пройдут над ним семь времен. То вот значение этого царь и вот определение Всевышнего, которое постигнет господина моего царя. Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вола, росою небесную ты будешь орошаем, и семь времен пройдут над тобой, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет. А что повелено было оставить главный корень дерева, это значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную. Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет. И вот дает Даниил совет, чтобы как бы не постигло тебя это бедствие, что нужно сделать. Искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой. Все это сбылось над царем Навуходоносора. По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам, то есть он не внял никаким предостережением Даниила, да? То есть конкретно это было предсказание от Бога, которое пришло во сне, что твое царство рухнет, что ты лишишься всего, и что ты получишь вместо человеческого сердца звериное сердце. И так и получилось, что Навуходоносор потерял рассудок, и он в течение 7 лет он просто бегал по полям, по лесам, как зверь. Да? И когда Даниил ему сказал, что тебе нужно покаяться, тебе нужно прийти к Господу, он не внял этому. А что он дальше делал? Он продолжал жить, как жил. И вот он расхаживал по своим царским чертогам, наверное, восхищался, да? И тут сказано, царь сказал, это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства, силою моего могущества и в славу моего величия? Да что там вы? Вот я! Да что там ваши таланты? Вот я! Как часто можно это даже не слышать от человека, но даже в церкви ты видишь по всему ему виду, что он уже где-то, вот уже планка у него зашкаливает. И в Писании сказано, стой, смотри, как ты стоишь, потому что ты можешь упасть. И мы все должны себя просто действительно сканировать Духом Святым, не превозноситься. Господь дал тебе какой-то талант, двигайся в этом. Но ни в коем случае не уничижать других людей, никогда. И смотрите, еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос. Тебе, говорят, царь Навуходоносор, царство твое отошло от тебя и отлучит тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола, и 7 времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет. Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесную, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего». То есть пришло покаяние, да, в сердце царя. «Восхвалил и прославил пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды, и все живущие на земле ничего не значат по воле своей. Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. В то время возвратился ко мне разум мой и к славе царства моего». «Возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои, вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу, величаю Царя Небесного, которого все дела истинны и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Да и аминь. Согласны? Вот такая история. И история невыдуманная, история реальная. Этот человек действительно существовал, и вот такой путь он прошел. И вся Библия наполнена примерами. Примерами падений, примерами возношений, да, когда Господь возносит, но мы видим, что это происходит только когда сердце человека смиряется. И вот видите, жизнь комфорта, жизнь спокойная, она очень часто действительно имеет в себе вот эту вот подножку, когда человек может в какой-то момент просто, да, вознестись и сказать, это мои таланты, это мои заслуги, это я сделал, да. Как мы смотрели фильм, вот этот «Left Behind», да, и мама свидетельствует дочке, говорит о Боге, говорит, Господь привел тебя, слава Богу. Она говорит, нет, это я сама билет купила, я сама приехала. И вот так вот действительно люди говорят, я сам, да. На самом деле это вот действительно гордыня, человеческая гордыня. Но мы видим, что когда проходит кризис, когда проходит пустыня, наступает время покоя, и очень часто люди могут упасть именно в это время. Вспомним Ной, праведный человек, да? Но когда уже ковчег после потопа остановился, когда они вышли с этого ковчега, да, Ной, сказано, насадил виноградник. насадил виноградник, и следующая картинка, мы уже видим, как пьяный Ной, который напился вина, лежит обнаженный, да, и один из его сыновей насмехается над ним. Как это произошло так быстро? Потому что закончилась ситуация критическая. Закончился действительно вот этот вот как бы конфликт, закончился страх Божий, наступило вот это вот спокойствие. Напишите третий корень, как бы падение, третий корень, который приводит к падению людей, это изоляция. Знаете, мы в церкви часто наблюдали такие картины. Человек вроде приходит к Богу, горит, хочет больше знать, да, и вдруг какой-то момент пропадает. И пропадает, и там что ни делай, там звони, вызвание, но нету человека. Нету человека. Вы знаете, это всегда тревожный звонок, потому что человек действительно может даже не понимать, почему так происходит. У него просто дела, у него просто заботы, у него какие-то планы. Ну так получилось. Ну вот, как бы, я с Богом, не переживайте меня. А ты уже видишь, что человек уже настолько, как бы, ну, как он действительно в своем мире. Он уже не двигается к Царству Божьему, но он уже двигается к этому миру. И вот смотрите, Давид, он слишком долго, да, он был один, но мы знаем, что он постоянно как бы искал Господа, он там сражался со львами, он там защищал это стадо, да, и мы знаем, что он победил Голиафа. Но вот именно когда идет отстранение от битвы, да, когда он в уединенном этом состоянии, он во дворце, начинаются какие-то неправильные мысли, да. И, как правило, когда человек один и ничем не занят, когда приходит праздность, всегда приходят неправильные мысли. Вы знаете, что Содом и Гоморра был осужден не только за грех гомосексуализма, но мы можем читать, что там написано, также один из грехов Содома и Гоморры – это была праздность. Праздность, когда человек не был занят тем, что угодно Господу, но как бы был в таком состоянии, доступном действительно, ну, просто атаке врага. То есть он не был вовлечен в Божье дело, да? И вот эти бомбардирующие эти мысли, они действительно, как раскаленные стрелы лукавого, они поражают человека. И человек, знаете, когда он с кем-то, он может поделиться, он может искать поддержки, он может рассказать свою ситуацию, а тут он один. И наступает такой момент, что вообще он как бы не понимает уже, где добро, где зло, где Дух Святой, где дьявол говорит. И он просто тонет, вместо того, чтобы бежать опять, бежать к Богу, бежать в семью, он опять еще больше и больше закрывается, потому что как бы все вокруг плохо, да. Поэтому Господь сказал, что мы созданы по образу Божьему, да. И Господь сказал, нехорошо быть человеку одному. Да, Он предназначил институт семьи и брака, Он предназначил, чтобы была церковь Божья. Как бы Он не сказал, что вот сын мой уйдет, да, вы там каждый там по одному сражаетесь. Нет, Он создал экклесию, собрание, да, собрание верующих людей. Поэтому, когда приходит изоляция, когда человек один, он, как правило, будет в поражении. Это открытые двери для действия врага. Следующее напишите, это уже не корни, но мы просто сегодня закрываем все двери, которые дьявол открывает в нашей жизни, да. И напишите так, отвлечение от главного. Вот когда человек один, очень легко его отвлечь от чего-то главного и погрузить там в бизнес, там, в решение семейных каких-то там дел, да, которые так и не кончаются, так и не решаются, или он погружен там, я не знаю, в какие-то свои заботы. То есть отвлечение от главного. Ты встал на этот путь, ты идешь за Господом, так иди, уже не сворачивай. И вот смотрите, отвлечение от главного бывает такое легенькое, да, которое, ну, как бы не предвидеть его. Пошел дождь, оборвались провода, нету электричества. Ну, как бы, ну, все уже, в церковь не пойдем, будем с фонариками сидеть дома, Бога славить, если будем славить, да. Или какая-то ситуация там, ну, случилось там, шина прокололась, колесо на дороге, тоже как бы, это непредвиденно, это отвлекает тебя, это приводит тебя как бы к какой-то растерянности, да. Ну, скажем так, это палки врага в твои колеса, да. Но на самом деле более опасное отвлечение – это когда рядом люди, которые тебя просто контролируют, манипулируют, которые долбят тебя, которые просто добиваются своего. И ты уже понимаешь, что тебе просто как удавку уже одевают на шею, тебе некуда деваться, ты делаешь то, что вот они хотят. Вспомните ситуацию Самсона и Далилы. Самсон, судья Израиля, помазанный от утробы матери, человек величайшей силы, мудрости, да? Он связывается с этой женщиной легкого поведения, которая хочет, которая на службе у филистимлян, да, скажем так, агентка КГБ, да, и она хочет узнать вообще силу Самсона, потому что Самсон раскидывал этих филистимлян просто как котят, да, и вот она к нему и так подходит, и сяк, и она ему каждый раз говорит, и он говорит: ну вот если ты меня даже свяжешь железными там прутьями, может быть, тогда моей силы не будет. И она это делает, да, во сне его там связывают. И он все равно просыпается, и он просто разрывает их, как нитки. И казалось бы, ну ты же умный, Самсон, ты же даешь советы. Ты что, не видишь, что, как говорят, знаете, в миру подстава идет? Что она тебя испытывает, она выведывает твою силу. Его это не останавливает. И потом она уже в конце говорит: ну если ты меня любишь, смотрите, какая манипуляция, да? Если ты меня любишь, то ты не пойдешь в церковь в воскресенье, а проведешь время со мной. Если ты меня любишь, отложи свою Библию. Давай посмотрим вот этот фильм мирской. Если ты меня любишь, мы пойдем завтра на вечеринку к моей подружке. Понимаете? Это манипуляция. Увидьте ее. Увидьте ее от своих близких. И вот так она сказала: если ты меня любишь, ты мне расскажешь. И он рассказал. Он рассказал, что его сила — это в его волосах. И что она сделала? Обрила его, отрезали эти волосы. И мы видим, что Самсон, он был унижен, он был оплеван, он ходил, он был ослеплен, да, он ходил как ослик просто по кругу, то есть человек пропал. Поэтому увидьте это отвлечение, увидьте этот контроль в своей жизни просто. Может быть, действительно, кто-то хочет просто вообще вас не только отвернуть как бы от вашего предназначения в Боге, вообще вас увести от Бога. Будьте очень внимательны в этом. Следующее, напишите, пожалуйста. Наш дом. Двери в нашем доме. Двери в нашем доме очень часто, они могут быть открыты для дьявола, да? У нас... Ну, как бы такое, люди приглашают осветить дом. Они приглашают осветить дом, чтобы как бы дом, в доме было благословение, чтобы было процветание и так далее. И они думают, что тем, что мы походим там с Наташей, помажем им двери, унитазы, раковины, завтра они станут миллионерами, да? На самом деле, если ты хочешь осветить свой дом, ты должен выбросить все, что Богу не нравится. Это порнография, это оккультное, это все, что принадлежит New Age, лжерелигиям, это все, что связано просто со сферой убийств, ужастиков, каких-то фильмов вот современных. То есть все, что духовно может влиять на тебя. Одно дело, конечно, когда там ну, какие-то вещи, там поклонение идолам, это 100%, это двери для врага. Другое, когда это демонические игры. Музыка какая-то, фильмы, понимаете? И люди вроде бы и хотят, чтобы было благословение, но в спальню не пускают, да, шкафы не открывают. Вот, посвятите здесь все, а это как бы будет наше. Поэтому, если хотим действительно быть полностью в Боге благословенными, хотим исполнить Его волю, должны просто все очистить, все посвятить Богу и вынести все на свет Божий. Знаете, очень часто можно такую картинку нарисовать. И Иисус говорил эту притчу, что если свеча горит, ее никто не ставит куда-то под кровать, а ставит на возвышенное, высокое место. Что получается? Дьявол как будто на нас, знаете, на нашу свечу, нашей веры, он одевает вот этот колпак. И знаете, когда колпак одевается, даже пламя гаснет. Даже пламя гаснет, и ты видишь, что люди, которые живут одной ногой как бы вроде бы с Богом, другой ногой с миром, там с оккультизмом или там с контролем со стороны там людей, ты видишь, что там уже и пламя уже не горит, потому что он как под колпаком, он даже не соображает, где он, что он делает. То есть дьявол конкретно действует просто в его жизни. И знаете, что получается? Очень часто происходит такая вещь, что человек, не видя это, принимая ложь за истину, он позволяет в его разуме, чтобы выстроились твердыни. И вот это ужасная вещь, потому что когда человек такой твердолобый, когда с ним тяжело говорить, когда с ним просто, ну, он не достучаться до него, это ты уже видишь, что действительно бесы, они уже выстроили эти твердыни в его уме. Что здесь нужно? Нужно покаяние, нужно, опять-таки, очищение через Слово Божье. Окей, следующее, напишите, пожалуйста, напишите следующая дверь, которая открывается. Это сила воображения. Сила воображения. Мы с вами уже говорили, что грех начинается от впечатления, от мыслей и от слов наших, да? И вот смотрите, когда наше воображение, оно не обитает в Слове Божьем, когда наш разум не заполняется, опять-таки, просто христианским каким-то прославлением, песнями, фильмами, когда наше воображение заполняется этим миром, да, у нас возникают такие действительно как своеобразные просто в уме твердыни, то есть... Ну, можно сказать, что дьявол, он как бы утрамбовывает почву для своего обитания. И потом человек, он загружен миром, человек загружен просто какими-то оккультными вещами. И, как я сказала, наступает просто духовная слепота, да? И смотрите, вот интересно, Давид согрешил. И вы помните ситуацию, когда Самуил пришел к нему и стал рассказывать историю. Он ему рассказал историю, чтобы обличить его, и он рассказал, у одного человека была овечка, да, человек был бедный, к нему пришел богатый, забрал эту овечку, и, в общем, как бы нагло поступил и так далее. Что бы ты сделал с этим человеком, да? А он говорит, да убить его, да как он мог вообще взять эту овечку? А Самуил ему говорит, это ты тот человек, который забрал овечку, который забрал чужую жену Ури, который просто вот так вот себя повел. Так тебе нужно, значит, иметь наказание. И Самуил сказал, он сказал, у тебя были жены, и Бог тебе мог еще больше дать, и наложниц, и жен, но ты позарился на чужую овечку. Ты позарился на чужую овечку. Смотрите, когда Самуил ему рассказывал эту историю, уже даже Дух Святой уже не мог до его сердца достучаться, потому что сердце его отяжелело, огрубело. И он думал, что эта история вообще про кого-то другого, чужого. Он не принимал обличения. И это такой тревожный звонок, когда идет проповедь, когда идет слово. А в нас, понимаете, полная тишина, нас ничего не касается. Пастор Лена не в помазании сегодня. Да нет, дорогой. Это твое сердце, оно уже как грецкий орех, оно покрылось коркой. Ты не воспринимаешь это слово. И поэтому вот наше воображение, наше твердыни, чем оно заполнено? Чем оно наполнено вообще? Этим миром, новостями? То есть дьявол просто будет выстраивать там действительно свои твердыни. И потом раз смотришь, человек в депрессии. Человек уже как бы, ну, уже некуда ему идти, как бы и жить не хочется, да. И вот смотрите, царь Саул, это такой, ну, вообще, пример на многие вещи, да. Сначала народ потребовал царя. Бог дал царя, вот в виде царя Саула. Он был избранник Божий. Все равно его Бог избрал, помазал. И сначала мы видим, что в нем и смирение это было, да? Но получается, что потом тоже пришла гордость. Отсутствие смирения, отсутствие покаяния перед Богом, послушание отсутствие. Ему важно было мнение людей. И Саул потихоньку стал от Бога отступать уже, да? И мы видим, что чем закончил царь Саул? Он закончил тем, что опять-таки, как у Навуходоносора, вселился дух сумасшествия. Мы видим, что этот дух, агрессивный дух причем, он нападал на него, он его терзал, только Давид со своей арфой, он его немножко успокаивал. И вот смотрите, вроде бы еще Саул оставался царем. Еще был в царских покоях, еще такой герой, знаете, а внутри уже раб, раб дьявола. И вот часто так мы с вами тоже, как бы снаружи, аллилуйя, армия Христа, а внутри уже рабы. Но опять-таки наш Господь, Он всегда нас ждет, Он всегда готов протянуть нам руку. Поэтому не нужно открывать двери вот эти вот, не нужно их открывать. И Саул плохо кончил, мы знаем, что Саул... Когда была битва, он упал на свой меч. Он упал на свой меч, и его телохранитель тоже убил себя. И мы видим, что Вообще в этом как бы есть даже такая поговорка: упасть на свой собственный меч, да, ну как бы нонсенс, с мечом надо сражаться. А получается, те слабости, которые в нас, с которыми мы не хотим разбираться, которые мы не хотим выносить на свет Божий, которые мы держим под колпаком вот этим вот сатаны, эти слабости нас потом и убивают просто. Эти же слабости потом нас и приведут вот действительно в падение. И смотрите, очень важно выносить на свет Божий. Напишите свои проблемы, свои слабости, свои страхи, выноси на свет Божий. Не скрывай их. Не скрывай их. Следующая такая дверь, и мы будем заканчивать. Это неправильное время. Я хочу на этом больше остановиться. Когда человек не хочет пройти определенного времени испытания, определенного времени смирения, и он вступает, например, в служение, он вступает в отношения, он вступает в брак, он вступает в бизнес. Очень часто из-за того, что он не научился чему-то, может произойти развал, может произойти падение. И всегда, всегда есть сезон подготовки. Если вы помните, к нам когда-то приезжал американец, такой дядечка, американец, он белый сам, и он тоже пророчествовал нам тут. Но вот он рассказывал, была на его конференции, он рассказывал такую вещь. Когда он закончил колледж, ему Бог стал проговаривать. И как бы у него был выбор, поехать пастором там в маленькую церковь или в большой церкви, там нужен был молодежный пастор. И как бы сердце его льнуло именно туда. И Бог говорит: нет, ты не поедешь в большую церковь. Вот езжай в эту маленькую, в деревню, езжай туда. Ну, Господь, ну нет, он там уже дьявола вяжет, но все равно вот его сердце ехать в эту церковь. И как бы приезжая туда, маленький город совершенно, да, церковь старенькая, пастор старенький. И как бы пастор говорит: ты знаешь, я не могу тебе платить зарплату, у нас как бы нет таких финансов. Он понимает, что ему надо кормить детей, ему надо кормить молодую жену, в общем, семья есть. Ну что делать? И вот Бог его учил служить такому человеку. Он там и стриг траву, он и служил, он евангелизировал. То есть должно пройти время твоей подготовки, должно пройти время смирения. Может быть, даже закончить какой-то колледж библейский, потому что почему это нужно? Дело даже не в образовании, а дело в том, что должно пройти какое-то время, когда ты сфокусируешься на своем предназначении, на главной цели, да, и что бы это ни было. Служить в нашей церкви, там, я не знаю, там, помочь что-то там отремонтировать, да, может быть, служить какому-то служителю, помогать, может, там, стричь траву, вот как этот пастор, да, то есть что угодно, работать для какого-то чужого даже служения, но Бог не даст тебе свое, Бог не даст большую тебе ответственность, пока ты не пройдешь вот этого маленького. Почему? Потому что, когда вступишь рано, придет гордость. Или вообще придет падение, ты просто не выдержишь эту ответственность. И вот поэтому 1 Тимофея 3, 6, 7, если Люда откроет, будет хорошо. 1 Тимофея 3, 6, 7, там говорится о новообращенных людях, да? Новообращенных людей, без опыта, без умения. Нельзя их высвобождать и ставить на какие-то служения. Почему? Потому что он должен пройти вот этот путь смирения и сначала сам научиться ходить в послушании, научиться ходить под чьим-то авторитетом, научиться быть просто гибким в отношении просто каких-то поручений, да. Не должен быть из новообращенных, это там про епископов, про служителей, чтобы, почему? Не возгордился и не подпался осуждению с дьяволом. Очень часто, когда человек рано вступает что-то в служение, понимаете, начинается это превозношение. Но это тот же путь падения сатаны, который нам известен. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. То есть свидетельство от людей. Этот человек, он все равно должен быть известен, и о нем должно быть чистое, доброе свидетельство. Окей, на этом мы будем заканчивать, и мы просто в конце давайте подведем такие небольшие итоги. Мы можем сами где-то не пободрствовать, где-то своей безответственностью, где-то просто своей изоляцией открывать двери для дьявола в нашей жизни. И мало называть себя верующим. Но очень важно действительно взять просто инициативу на себя и идти за Богом, хоть и узкой, но правильной дорогой. И просто вот эти все вещи, которые мы сегодня говорили, я хочу, чтобы мы сегодня молились, и чтобы Дух Святой просто показал, какие важные битвы ведутся в твоей жизни. Ты, может быть, на них не обращаешь внимания, а может быть, ты уже устал, и ты не можешь просто это сам разрешить. Сегодня пришло время просто раскрыть это все перед Господом и сказать: «Господь, я сдаюсь». Я хочу, чтобы ты навел порядок вот в этой эре моей жизни, вот в этих отношениях. Просто действительно, чтобы мы не упали на свой собственный меч, как Саул, да? Чтобы мы не упали на свои собственные какие-то проблемы. И внешне, может быть, все хорошо, и внешне мы улыбаемся, но внутри боль. Вот эту боль ее нельзя прятать. Вот эту боль ее нужно отдавать Господу. Просто чтобы действительно сегодня Дух Святой исцелял, показывал нам просто. Чтобы сегодня закрывались двери для дьявола. Чтобы у нас был только единственный вход в нас. Это Духу Святому, для Духа Святого. Если у кого-то сегодня просто человек понимает, что эмоциональная пустота, ты в пустыне, тебе нужно сегодня наполнение Духом Святым. И я просто прошу, если вы хотите, выйдите сюда наперед, давайте сейчас будем молиться. И просто будем открывать сейчас всю свою жизнь Господу. Давайте встанем и будем просить Его, чтобы Он помог нам отделять главное от второстепенного, чтобы Он нам помог, показывал просто, в каких мы отношениях с кем находимся, на что мы тратим свою жизнь, правильно ли расставлены приоритеты в нашей жизни. Чтобы просто вот этот путь падения, который прошел Давид, чтобы он не постиг никого из нас. В Господе все ответы на все наши вопросы. Давайте закроем глаза и будем молиться сейчас. Господь дорогой, мы открываем Тебе сейчас наши сердца. И мы, Господь, приглашаем Тебя, чтобы сейчас Ты просто совершил свою проверку, свою уборку, Господь. Может быть, есть какие-то эры нашей жизни, которые мы не отдали Тебе, но пытаемся своими усилиями разрешить эти проблемы. Господь, мы стоим здесь перед Тобою, Боже. И, Господи, открываем Тебе наши жизни, Боже. Нам так нужно Твое утешение. Нам так нужен Твой божественный порядок, Господь. Господи, если Ты видишь что-то нечистое в жизни нашей, если Ты видишь, Господь, какую-то слабость, зависимость, Господь, мы отдаем сейчас все это Тебе, Господь. Все отдаем на крест Божий. И, Господи, только на кресте все наши грехи, все наши болезни, все наши зависимости, все наши обиды, все наши несовершенства мы отдаем на крест наших обидчиков. Мы благословляем всех людей, которые приносили нам зло и боль. Мы благословляем их всех. И, Господи, мы призываем свет, Господь Божий, Твоей любви, Господь, Духа Твоего Святого, чтобы Он высветил просто, вытащил на поверхность все те подводные камни, которые тянут нас на дно. Просто, Господь, обнаружь, Господь, это все. И, Господи, подыми, Господь Божий, со дна. Может быть, это какие-то обиды. Может быть, это какая-то эмоциональная пустота. Может быть, это страх перед будущим. Может быть, это страх за детей. Может быть, это просто контроль со стороны ближних. Господь, мы отдаем это все Тебе, потому что мы принадлежим только Тебе. И ничто в этой жизни не может контролировать нас. Мы Твои, Господь, а Ты наш. Ты наш Отец. Ты наша защита. Ты, Господь Божий, наш покров. Ты наш путеводитель, Господь. И мы, Господь, просим Тебя сейчас, Господь Божий, обнаружь, Господь, все те двери, которые сатана пытается открыть, все те двери, которые он использует для своих атак. Господь, запечатай их сейчас, Боже, Твоей святой кровью. Боже, Дух Святой, покажи, Боже, покажи всех идолов в нашей жизни. Покажи, Господь Божий, все, что уводит нас от Царствия Твоего. Может быть, это страх. Может быть, это страх потерять свою репутацию. Может быть, это страх перед мнением людей. Положи его сейчас к ногам Иисуса. Положи его к Голгофе, потому что он там, оплеванный, раздетый за твои грехи. Положи это все ко кресту. Не думай об этом мире. Потому что в один момент все может здесь закончиться и пропасть. Но где ты будешь со своими переживаниями? Что скажет мир? Что скажут люди? Господи, все, что нас волнует, Боже, это Ты, Господь. Это Твое мнение, Господь. И, Господи, помоги нам пройти этот путь, Господь. И помоги нам не оборачиваться, как жена Лота, назад. Помоги нам идти вперед, Боже. Помоги, Господь Боже, держать Твою руку и не выпускать ее ни при каких обстоятельствах. Какое бы ни было давление, какое бы ни было отвлечение, какое бы ни было осуждение со стороны этого мира, Господь, мы держим Тебя за руку, и мы не отпустим ее. И мы знаем, что Ты не отойдешь от нас, Господь. Господи, мы любим Тебя, мы славим Тебя, Господь, и мы хотим пройти этот путь, Господь Боже. И мы не хотим, Господь, быть внешне героями, а внутри лузерами, Господь. Но мы хотим действительно, Боже, быть, Господь, Твоими воинами, Господь, и не поддаваться никаким искушениям дьявола, никаким просто планам нашей плоти, планам этого мира. Господи, помоги, Боже, помоги, Господь, укрепи нас сейчас, Господь, укрепи нас, Господь, закрой все двери врага, Господь Боже, помоги, Господь Боже, чтобы наши, Господь, светильники горели, Боже. От Твоего присутствия, от этого масла, от этого елея, Господь Божий, от Твоего присутствия, Дух Святой. Ты так нужен нам, Ты так нужен нам, Господь. Ибо не нашей силой, Господь, но Твоей, Господь, силой Твоей крови, Господь Божий, мы побеждаем все козни сатаны. Укрепи нас, Господь, укрепи, Господь Божий. Исполни нас силой Своей, Господь. Очисти, Господь Боже, от всякой нечисти, Господь. От всяких неправильных отношений. От всяких душевных связей. Да будут разбиты сейчас все оковы дьявола. Да будут разбиты сейчас все душевные связи, которые не от Бога. Во имя Иисуса Христа. Да будет разрушен меч проклятия над нашими жизнями. Да будет разрушено всякое проклятие над нашими детьми. Господь, мы призываем Твою святую кровь на наши семьи, на наши отношения, на наших детей, на наши дома, Господь. Очисти их от всего ненужного, от всего демонического, от всего оккультного, от всего нечистого, Господь. Очисти, Боже, очисти, Боже. Мы любим Тебя, мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе. Мы Твой народ, Господь Божий, и мы не хотим ходить в пустыне 40 лет, Господь, но мы хотим быть в любой день, Господь, в любую минуту готовы, Господь, встретиться с Тобою, Господь, и не оглядываться назад, Боже. Ты наше все, Ты наше все, Ты наш покой, Ты наша любовь, Ты наше настоящее и будущее. Славим Тебя, любим Тебя, поклоняемся Тебе, Боже. Давайте мы сейчас прославим Господа и посмотрим эту же самую песню, только на русском языке. И просто окунись в Божье присутствие. Окунись просто, очистись просто через присутствие Святого Духа, через Его прикосновение. Пусть все, что во тьме, выходит на свет. Если слезы, плач, если радость, радуйся. Просто прославляй его сейчас.